говорит Радио Свобода. Соединенные Штаты убеждают мир, что режим Асада опасен.
Госсекретарь Керри дал убедительные, логичные доводы в пользу проведения операции, цель которой должна заключаться в подрыве военного потенциала сирийского режима.
Бараку Обаме рассказали о нарушениях прав человека в России.
Преступления на почве гомофобии, в частности, против подростков, которые сегодня совершаются и в России не расследуются практически, должны стать предметом международного контроля.
Музей власти в Петербурге пришлось закрыть.
Там стоит Никита Сергеевич Хрущев с кукурузой и кричит, что это пидорасты, и что почему у нас одни пидорасты сидят, а другие тут выставляются. Вот это тоже та же самая ситуация фактически.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Лидеры 20 стран, обсуждавшие в Петербурге сирийскую проблему, так и не пришли к единому мнению. Сирия в итоговой декларации саммита Большой Двадцатки не упомянута. Большинство лидеров Двадцатки согласны с тем, что режим сирийского президента Башара Асада совершил химическую атаку. При этом, отметил Барак Обама, относительно необходимости применить силу в Сирии мнения разделились. Обама ратует за нанесение ударов по объектам режима Асада в наказание за применение им химического оружия. Владимир Путин, как обычно, против. Он считает, что химическое оружие применили не власти, а боевики. И объявил, что Россия будет помогать Сирии в случае удара по этой стране. «И сейчас помогаем, мы поставляем оружие, сотрудничаем в экономической сфере», добавил президент России. Барак Обама столкнулся с трудностями в этой проблеме не только в Петербурге, но и в Вашингтоне. Ему будет непросто убедить американских законодателей санкционировать военную операцию в Сирии. По предварительным прогнозам американских средств информации, большинство членов Палаты представителей могут проголосовать против резолюции, санкционирующей ограниченную воздушную операцию в Сирии. Американские комментаторы уже начали задавать вопрос, как будет действовать Белый дом в случае отказа Конгресса одобрить военную операцию. Продолжит тему нью-йоркский корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Президент Обама возвратился в пятницу в Соединенные Штаты, не добившись желаемого – твердого одобрения планов воздушной операции в Сирии со стороны ведущих мировых столиц. 11 стран подписались под заявлением, одобряющим усилия с целью укрепить запрет на использование химического оружия. Однако президенту Обаме не удалось добиться ни изоляции России, которую США обвиняют в безоговорочной поддержке сирийского режима, ни найти союзников для проведения военной операции. Возвращение президента из Петербурга информационное агентство Associated Press и газета Washington Post отметили публикацией своих выкладок, согласно которым большинство членов Палаты представителей намерены проголосовать против резолюции, санкционирующей проведение силовой операции в Сирии. Эксперты проанализировали заявления всех 433 членов Нижней Палаты Конгресса и обнаружили, что больше половины из них либо твердо высказались против ударов в Сирии, либо могут отказаться поддержать такую операцию. Белый дом объявил о том, что президент Обама выступит во вторник с телевизионным обращением к стране и попытается склонить общественное мнение в пользу операции. Руководители демократов в Конгрессе говорят о том, что у большинства законодателей еще не было возможности выслушать аргументы администрации, проиллюстрированные секретными данными американской разведки. В ближайшие дни каждому из них будет предоставлена такая возможность. Представители администрации готовы встретиться с каждым сомневающимся законодателем и ответить на его вопросы. Нэнси Пелоси, глава демократического меньшинства в Палате представителей, обещает обеспечить поддержку операции со стороны демократов. Но таких заверений не могут дать республиканцы. По подсчетам Associated Press, 148 республиканцев намерены голосовать против резолюции, и лишь 9 – за. Отчасти такой расклад отражает изоляционистские настроения крайнего крыла республиканцев, представляющего движение чаепития. Отчасти недоверие к президенту Обаме и неверие в способность Белого дома довести военную операцию в Сирии до успешного завершения. Дэниел Гуре, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, считает, что отчасти причиной этому является позиция самого Барака Обамы. Многие республиканцы сейчас сомневаются в мотивах действий администрации Обамы. Многие из них отвергают внешнюю политику президента. Многие не верят в то, что правительство сможет мудро распорядиться предоставленными ему сравнительно широкими полномочиями. Действительно, госсекретарь Керри в своих эмоциональных обращениях, как мне кажется, дал убедительные и логичные доводы в пользу проведения операции, цель которой должна заключаться в подрыве военного потенциала сирийского режима. Но в заявлениях президента Обамы слышится иной акцент. Есть ощущение, что он пытается переложить ответственность за акции Соединенных Штатов на международное сообщество. Президент заявил, например, в среду о том, что не он провел красную черту в Сирии, а мир. Такие заявления едва ли вызовут энтузиазм республиканцев. Почему США должны выступать в защиту неопределенных интересов международного сообщества? Я лично думаю, что президент Обама не очень расстроится, не получив санкции на проведение операции. Я даже готов предсказать, что в таком случае президент не станет действовать. Вопросом о том, что может произойти в случае отказа Конгресса поддержать воздушные удары в Сирии, задается газета Christian Science Monitor. Прежде всего, решится ли отдать приказ о воздушных ударах президент, настаивавший, что у него, как у главнокомандующего, есть полномочия на проведение ограниченной военной операции без санкций Конгресса? Сам президент уклончиво ответил на этот вопрос. Но заместитель советника президента по национальной безопасности в радиоинтервью, по сути, исключил такой вариант действий. «У президента нет ни желания, ни намерения, — сказал он, — действовать при отсутствии поддержки со стороны парламентариев». Анонимный источник газеты «Нью-Йорк Таймс» в Белом доме назвал единоличное решение президента о проведении операции почти немыслимым и предложил совершенно неожиданный аргумент для оправдания бездействия президента. Если Барак Обама отдаст приказ о начале операции вопреки решению Конгресса, то конгрессмены попытаются подвергнуть его импичменту. Но, как подчеркивает Christian Science Monitor, эту ситуацию необходимо рассматривать и в контексте конфликта вокруг иранской ядерной программы. Воспримет ли Вашингтон появление ядерного оружия в руках Тегерана как прямую угрозу национальной безопасности США? Или в случае противостояния с Тегераном может повториться сирийская ситуация? Пока, судя по сообщениям американской прессы, подготовка к проведению воздушных ударов продолжается. В пятницу было отдано распоряжение об эвакуации части дипломатического персонала из американских представительств в Ливане и Южной Турции. Ожидается, что дипмиссии могут стать объектами нападений союзников сирийского режима. У американских спецслужб есть данные о том, что Тегеран отдал приказ исламистским группам в Ираке подготовиться к атакам на американское посольство в Багдаде и другие американские объекты в случае начала военной операции в Сирии.
Сообщение Юрия Жигалкина из Нью-Йорка. В пятницу президент Обама встретился в Петербурге с российскими правозащитниками, среди которых были представители ЛГБТ-сообщества. Рассказывает Татьяна Вольская.
Встреча американского президента с российскими правозащитниками проходила в самом конце саммита «Большой двадцатки». На встречу с Бараком Обамой пришли адвокат научно-информационного центра «Мемориал» Иван Павлов, глава организации «Гражданский контроль» Борис Пустынцев, председатель российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков, представитель ЛГБТ-организации «Выход» Ольга Ленкова, Павел Чиков, представляющий правозащитную организацию «Агора», Евгения Чирикова, возглавляющая движение в защиту Химкинского леса, Елена Милашина из «Новой газеты» и Дмитрий Макаров из молодежного правозащитного движения. В этот день петербургские ЛГБТ-активисты провели на Марсовом поле акцию протеста против гомофобии, специально приуроченную к саммиту. Как всегда, разгонять акцию пришло не менее сотни националистов и людей, считающих себя православными. Нескольким удалось проникнуть в пространство, отведенное для акции ЛГБТ, и тотчас начались споры на повышенных тонах и оскорбления, но полиция быстро их пресекла, вытеснив назад незваных гостей, утверждавших, что гомосексуалисты хотят захватить страну. Стоит напомнить, что июньский радужный митинг здесь же, на Марсовом поле, был свернут из-за агрессии националистов. Координатор Альянса гетеросексуалов за равноправие ЛГБТ Наталья Цымбалова считает, что если бы не саммит, им и сейчас не дали бы так спокойно митинговать.
Очень непривычное ощущение, когда мы здесь собрались, и в нас не кидают камни. Ради саммита очистили территорию от наших противников. Если бы не саммит, опять было бы побоище, были бы задержания. Вот вчера нас поколотили, например. Мы пришли сюда, чтобы призывать к распространению объективной информации о состоянии прав человека в России. Вопреки тому, что говорит Путин, что у нас нет дискриминации сексуальных меньшинств, мы знаем, что Путин врет мировым лидерам, чтобы себя изобразить либерала.
Да, именно слова Владимира Путина о том, что у российских геев и лесбиянок нет проблем, особенно возмутили правозащитников. Это не правовая, а политическая проблема, говорит глава российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков. языков.
Обама не должен делать вид, как и другие мировые лидеры, что он верит заявлениям российского руководства о том, что у нас нет проблем с нарушением прав человека. Игнорируются очевидные факты. Да, принимаются законы, которые признаны дискриминационными уже Комитетом ООН по правам человека. Когда президент Российской Федерации многократно повторяет, что у геев и лесбиянок в России нет проблем. Естественно, что когда его слышит полицейское начальство, ему совершенно не нужно возбуждать дела о преступлениях на почве гомофобной ненависти, потому что эти дела являются опровержением слов президента. Я уже не говорю о том, что существует высочайший уровень гомофобии среди самих сотрудников правоохранительных органов. Поэтому это должно быть предметом международного контроля, как любые грубые массовые нарушения прав человека. Это первое, о чем я сказал президенту Обаме.
Все правозащитники сделали свои краткие заявления о разных проблемах.
По России речь шла, безусловно, о преследованиях НПО в связи с законом о иностранных агентах, в частности, о гомофобных законах, о ситуации с нерасследованием в России преступлений на почве ненависти, в частности, по гомофобной ненависти. И что касается США, то речь в основном шла о ситуации свободы распространения информации и усиления вклада США в развитие международных институтов, в частности, ОБСЕ.
Об этой проблеме говорил Дмитрий Макаров.
Я говорил специально о необходимости США больше внимания уделять международным межправительственным организациям, в частности ООН и ОБСЕ, и увеличивать свой вклад в эти структуры, для того, чтобы в том числе и они обладали достаточным весом, чтобы влиять на проблемы с правами человека. И президент, на мой взгляд, это услышал.
Что же ответил правозащитникам президент Обама, Игорь Кочетков?
Президент в своем ответе, президент Обама, большую часть времени уделил именно ситуации в США. Очень характерно, мне кажется, отличает манеру Обамы от манеры другого президента. Он не стеснялся критиковать собственную страну и себя. Говорил о том, что да, наверное, он должен сделать больше, но, как он сказал, все-таки мы, имея в виду США, ведем себя более прилично, просто потому что мы общество, способное к изменениям, у нас есть свобода слова и так далее. Он свою страну, разумеется, похвалил. Но при этом признавал, что да, нужно думать, например, о балансе между секретностью и свободой слова. Жаловался на то, что Конгресс не дает ему решить проблему с Гуантанамо, закрыть эту тюрьму и что-то решить со смертной казнью в США и так далее. Но самое главное, что сказал Обама, мне кажется, вот для нас, и самое главное, что меня удручило на этой встрече, я вообще в сложных чувствах ее покинул, он сказал, что он не может рассматривать российско-американские отношения только сквозь призму прав человека. Во многом это было ответом и на мое заявление. Я сказал, что, вероятно, Обама, как один из мировых лидеров, должен быть более откровенен в своих публичных оценках того, что происходит в России. Преступления на почве гомофобии, в частности, против подростков, которые сегодня совершаются, и в России не расследуются, практически должны стать предметом международного контроля. Вот в том числе и на это Обама сказал, что ну не может быть права человека единственным углом зрения на все российско-американские отношения, потому что есть другие вопросы. Там экономическое сотрудничество, военно-стратегическое сотрудничество и так далее.
Игорь Кочетков с Бараком Обамой не согласен. Он считает такую позицию проигрышной.
Тот рост ксенофобии, который сейчас происходит, в том числе и при поддержке государства в России, рост российских гомофобных настроений, в конце концов, направлен и против Запада тоже. Найдено несколько главных врагов, на которые натравливается пресловутое большинство. Это мигранты, гомосексуалы, и это Запад. Поэтому чем больше ксенофобии, гомофобии и расизма в России, тем больше будут сворачиваться и отношения с Западом.
Президент Обама вел себя как человек, исходящий из того, что правительство должно быть подотчетно своим избирателям. Таково главное впечатление от встречи у Ольги Ленковой, представляющей ЛГБТ-организацию «Выход».
Он и на встрече с нами вел себя так, как будто он должен быть нам подотчетен. О чем я говорила, что, на мой взгляд, важно, чтобы права человека каждый раз включались в повестки международных встреч и тем более таких саммитов, как «Большая двадцатка». И он вполне конкретно сказал, что да, разумеется, я не могу обещать, что теперь вся международная политика с Россией будет исходить через призму прав человека, потому что есть еще и другие вопросы. Сказать, что мы ждали каких-то решений, было бы неверным. Важен факт того, что вопросы прав человека получают внимание мировых лидеров такого уровня.
Игорь Кочетков пожалел, что до встречи с Обамой не встретился с Путиным. Именно Путин, а не Обама, может начать решать наболевшие проблемы прав человека в России. Но для такой встречи, считает Кочетков, нужно выработать повестку дня и признать, что если каждый выход на улицу геев и лесбиянок кончается побоищем, значит, в стране идет маленькая гражданская война, и с этим нужно что-то делать. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Итоги недели». В Московском городском суде уже 3 месяца рассматривается болотное дело в отношении 12 человек, которых обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции во время событий на Болотной площади 6 мая прошлого года. На этой неделе участники процесса допросили 2 сотрудников ОМОНа, признанных потерпевшими по этому делу. В целом адвокаты положительно оценивают то, как в течение 3 месяцев шел процесс, но не исключают срывов, если суд перейдет на 5-дневный режим слушаний. Тему продолжит Наталья Джанпаладова.
3 и 4 сентября участники процесса продолжили начатый еще на прошлой неделе допрос сотрудника ОМОНа Александра Алгунова. Он заявил в суде, что во время событий на Болотной площади пострадал от действий одного из подсудимых, Сергея Кривова. Кривов вырвал у него полицейскую дубинку, а также нанес несколько ударов по кистям рук, когда демонстранты и полиция пытались оттеснить друг друга от металлического барьера, установленного на Болотной площади. Кривов вины не признает и, более того, как поясняет его адвокат Вячеслав Макаров, даже пострадал от тех событий и обращался с заявлением в Следственный комитет, но безуспешно. Допрос Александра Алгунова председательствующая на процессе судья Наталья Никишина завершила 4 сентября. Утром 5 сентября возмущенный этим Сергей Кривов, у которого еще остались вопросы к Алгунову, отказался участвовать в заседании. Судья велела удалить его из зала. После перерыва, однако, Кривов вернулся. Вот что пояснил его адвокат Вячеслав Макаров.
Его вывели, поскольку он возмущался. С моей точки зрения, совершенно оправданно. Другое дело, что ему надо было отреагировать на замечание, которое делал судья. Но чистые эмоции вот у него преобладали, поскольку допрос Алгунова и с его, и с моей точки зрения, был совершенно неправомерно прерван судом. Я понимаю, что суд, там гособвинение волнуется, что Алгунов очень много говорит. Ясно, что при оглашении его показаний будут неустранимые противоречия, которые даже, мне кажется, если бы он захотел, устранить невозможно. Потому что он очень долго рассказывал о том, что Кривов убил вначале флагштоком, а нигде ранее, ни в одних показаниях на следствии, он вообще об этом не говорил, что его хоть кто-то бил флагштоком. А что может быть подсудимому? Кого к нему насилие не применял? Его Кривов не сопротивлялся, просил, чтобы его увели. После прерыва все успокоились, он в суд, его доставили обратно. К сожалению, нет формы иного сопротивления, как, например, отказаться для обвиняемого, отдачи показаний, присутствия в зале суда. Тут учел его пожелание, отправил его, чтобы он успокоился. Кстати, я считаю, что, может быть, это было даже правильно сделано судом. Но вот таким образом разрешился конфликт.
Говорил адвокат Вячеслав Макаров. В итоге судья разрешила стороне защиты огласить некоторые материалы дела, касающиеся потерпевшего Алгунова, в его отсутствие. В частности, Вячеслав Макаров зачитал протоколочные ставки Алгунова с Кривовым, а также результаты судебно-медицинской экспертизы, согласно которой повреждения Алгунова специалисты оценили как не причинившие вреда его здоровью, а больничный сотруднику ОМОНа предъявляли из-за субъективных жалоб. Перед оглашением этих документов суд допрашивал еще одного признанного потерпевшим сотрудника ОМОНа Игоря Тарасова. Он рассказал суду, что во время событий 6 мая входил в группу задержаний и после прорыва полицейского оцепления в районе Малого Каменного моста получил команду задерживать агрессивно настроенных участников акции. При этом Тарасов заявил, что претензий к подсудимым не имеет и ни физический, ни моральный вред ему не причинен. Согласно материалам дела, Тарасов признан потерпевшим от действий Алексея Полиховича. Адвокат Полиховича Алексей Мирошниченко отмечает, что мнение потерпевшего о претензиях к подсудимым решающего значения не имеет.
В связи с тем, что это дело не частного обвинения, наличие или отсутствие претензий, конечно, имеет какое-то значение, но не решающее. Это решать обвинению, является он потерпевший или нет. Инкриминируется моему подзащитному действительно сучья чепуха. Это то, что он схватил за руку полицейского. Вы сами понимаете, разве это уголовное преступление? Конечно же, нет.
Говорил Алексей Мирошниченко. Защитники обратились к судье с просьбой изменить процессуальный статус Тарасова с потерпевшего на свидетеля, однако судья не нашла для этого оснований. Тарасов также заявил в суде, что не видел 6 мая признаков массовых беспорядков, поджогов, погромов, вооруженного сопротивления. Но события на Болотной площади, по мнению сотрудника ОМОНа, не были рядовыми. Он видел пострадавших и среди участников акции. Организаторы митинга отработали свои деньги, остальные люди пострадали ни за что, заявил Тарасов в суде. По мнению адвоката Сергея Панченко, представляющего интересы Степана Зимина, один из ключевых вопросов в этом деле – были ли в событиях 6 мая предусмотренные законом признаки массовых беспорядков.
Даже если кто-то ведет себя неадекватно на массовые акции, если это допустить, и даже может сопротивляться отдельным сотрудникам полиции, даже может пытаться с ними драться, это еще не значит, что имеет массовые беспорядки, признаки которых предусмотрены законом. Поджоги, погромы, применение оружия, соответственно, и защита выясняет. А имелись ли в этих волнениях, в этих событиях признаки массовых беспорядков? Потому что именно это, совершение этого преступления меняется. И ответственность совершенно разная, потому что части массовых беспорядков это до 8, а причинение побоев сотрудников милиции это совсем другой разговор. Вот это основной вопрос. Потому что от него все дальнейшее зависит. Потому что доказать конкретно, что определенный человек в толпе кинул, к примеру, камень или бильярдный шар или апельсин и попал конкретному сотруднику правоохранительных органов там, в руку или в палец, это практически не представляется возможным. Поэтому предъявляется отдельное обвинение в участии в массовых беспорядках. К сожалению, если суд признает установленное наличие массовых беспорядков, то следующим шагом, вероятно, будет назначение кого-то организатором.
Говорил адвокат Сергей Панченко. Дело в отношении тех, кого следствие обвиняет в организации массовых беспорядков 6 мая, это активисты Левого фронта Сергей Удальцов и Леонид Развожаев, выделено в отдельное производство, и сейчас они знакомятся с материалами дела. А основное болотное дело в отношении 12 человек в Мосгорсуде рассматривается уже 3 месяца. Первые слушания начались 6 июня. Как отмечает Дмитрий Аграновский, адвокат Владимира Акименкова и Ярослава Белоусова, это нормальный срок для такого процесса, хотя дело и перегружено.
Процесс у нас искусственно перегружен совершенно ненужными материалами, не имеющими дела к нашим подзащитным, для создания видимости большого такого показательного политического процесса. Процесс у нас идет нормально. Обычно процессы по каким-то причинам срываются. Кто-то заболевает, кого-то не доставляют. У нас сейчас все идет очень в рабочем ритме. Может быть, некоторые допросы кому-то хотелось бы, чтобы проходили быстрее, но, в принципе, процесс идет хорошо. Не с точки зрения доказательной базы или чего-то такого, а технической. Почти никаких срывов у нас нет. Насколько я помню, один день у нас был только срыв, когда Кривого доставили по ошибке в Замоскворецкий суд.
Если говорить о фактических вещах вот за эти 3 месяца, с вашей точки зрения, что важного?
Версия обвинения, ну, от нее уже не осталось практически ничего. Это не помешает, может быть, суду в перспективе вынести обвинительный приговор. Но, во-первых, мы все видели на видео, что стало причиной столкновений. Это полицейский кордон, которого не было на плане, который неожиданно перегородил колонну демонстрантам. Это, как говорится, ясно ежу. Во-вторых, я рад, что абсолютное большинство потерпевших, кто был допрошен, сказали, что от наших ребят они потерпевшими не являются, а некоторые сказали, что вообще потерпевшими не являются. К сожалению, предусмотрительно в правлении либерала Дмитрия Анатольевича Медведева статья 212 была выведена из-под подсудности суда присяжных. В суде присяжных мы бы от этого дела оставили просто рожки да ножки довольно быстро. В принципе, пока, несмотря на то, что обвинение представляет доказательства, мяч на нашей стороне. Проблема в том, что у нас в России очень большой перекос в сторону обвинения. Конечно, обвинение гораздо сильнее в процессе заведомо.
У вас наверняка были какие-то ожидания от этого процесса. Что из этого подтвердилось, что не подтвердилось, что вас приятно или неприятно удивило?
Я бы сказал, что судья ведет процесс вежливо. Я видел другие процессы, где с нами, с адвокатами, обращались действительно как с защитниками врагов народа. Все было довольно грубо. Здесь, конечно, Наталья Викторовна, она ведет процесс достаточно мягко. Иногда я просто удивляюсь ее терпению. Это скорее приятный факт. Неприятный факт отношение к нашим подзащитным со стороны всех вот охранников, приставов и прочее. Нет, они их специально не бьют, не мучают, но просто такое отношение, как будто это настоящие преступники. Нам же всем понятно, что это не настоящие преступники. Это просто люди, назначенные ответственными за вот эти вот столкновения. Еще меня, конечно, огорчает, что до сих пор отказываются изменить и меру пресечения. Но в целом процессом я доволен. Он, конечно, большой, громоздкий, он продлится, скорее всего, долго. Если мы действительно перейдем на 5-дневную рабочую неделю, то у нас ребята просто начнут в обморок падать. Вот уже Белоусову стало плохо. Если перейдем на 5-дневную неделю, если кто-то сверху скажет, что надо процесс давить. Вот тогда он рухнет.
Это было мнение адвоката Дмитрия Аграновского. Пока в Мосгорсуде сохраняется 3-дневный режим слушаний, следующее заседание назначено на 10 сентября. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Мать одного из заключенных по болотному делу, Михаила Косенко, умерла 5 сентября, так и не попрощавшись с сыном. В конце июля сестра узника, Ксения Косенко, сообщила ему в письме о тяжелой болезни матери. Однако цензура Бутырской тюрьмы не пропустила письмо, и заключенный не узнал о том, что мать больна.
Свобода в клубах. Невостребованная солидарность. За вашу и нашу свободу. Прага, Москва, август 68-го, 2013-го. Зачем активисты вышли на Красную площадь с лозунгами старинной диссидентской демонстрации и почему они были задержаны полицией? Как реагировали чешские политики и русский Фейсбук на это событие? Впервые в радиоэфире в воскресенье в 12 часов. Повтор в 22 часа в воскресенье и в четверг. Слушайте и смотрите «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свободы». На очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, ну, наверное, самое заметное событие теленедели – это документальный фильм Андрея Лошака на канале «Дождь. Анатомия процесса» о деле Красина и Кира. Вот интересно, что 20 лет назад, ну, наверное, так это никто не формулировал, но оказалось очевидным, что такие фильмы будут как бы мейнстримом на телевидении, что история диссидентского движения станет общеизвестной, прославленной. Ну, помните «Пятое колесо», вот такие передачи перестроечного телевидения, которые тогда смотрела вся страна. И, конечно, очень трудно было представить, что вот такой фильм о диссидентах в 2013 году окажется так далеко от мейнстрима, что на больших каналах будут совсем другие герои, а этот фильм будет восприниматься вот так неожиданно актуально и ново. Вот такие у меня впечатления, что вы скажете?
Да, вы правы абсолютно о наших ожиданиях 20-летней давности. Вы правы также о том, что тема диссидентов практически не присутствует на большом экране. Хотя, насколько мне известно, есть довольно большой массив документальных фильмов, где эта тема присутствует. Что я хочу сказать непосредственно о работе Лошака. Тут как бы есть два уровня разговора. Понимаете, меня всегда вообще поражало, когда вот о первом непоротом поколении рассуждают как о закоренелых двоечниках. Но откуда, мол, им знать о том, что происходило в нашей стране там в 60-е, 70-е годы? Ну, еще существуют люди, которые помнят и о пунических войнах, хотя они тогда не жили. То есть это такое отношение к истории, как к чему-то абсолютно необязательному и неинтересному. И в первую очередь это касается очень сложной диссидентской темы. И в этом смысле замечательно, что Лошак, прекрасный автор, эту тему затронул. Но другое дело, что, как мне показалось, я, наверное, тут выпаду из хора, что этот фильм из серии, знаете, «Умному известно, дураку неинтересно». Потому что здесь, конечно, дан только внешний сюжет вот этой истории с Якиром и Красиным, и абсолютно нету развития внутреннего сюжета. Это такой локальный случай. Здесь нет представления о том, что такое диссидентское движение, что это были за люди, откуда они возникли. Может быть, я предъявляю слишком много претензий, но, насколько мне известно, это даже, может быть, не упрек самому автору, потому что он-то, как я слышала, полагал сделать такую же фундаментальную историю в 30 фильмах, и это было бы очень, конечно, интересно. Здесь это все скомкано, здесь нет логики характеров, нет развития вообще вот этой вот драмы какой-то, нет ее полноты, потому что какие-то вещи, ну, даже мне, которые, в общем, имеют представление об этом, казались вот благодаря этим синхронам замечательные там люди дают интервью, но показалось странным, например, все говорят о том, начиная с Юлии Кима, который был родственником Лошака, и заканчивая там Вячеславом Бахминым, который тоже его прекрасно знал, и Алексеевой Людмилой. Они говорят о том, что это был человек ненадежный, что было ясно, что сломается, что не выдержит, что любит болтать, любит пить и прочее, прочее. И что, то есть было понятно, непременно выражаясь их языком, что они потекут, и они потекли. И почему же все-таки продолжались вот таких вещей очень много в самом фильме, что, повторяю, не умаляет его значимость. Потому что аналогия, которая пытается, кстати, очень ненавязчиво, но она возникает сама собой. Вот аналогия с тем, что происходило тогда, ровно 40 лет назад, и что происходит сегодня, она очевидна. Тут рифма времен такая, что просто и ничего дополнительно делать не нужно было. Мне кажется, что здесь есть такой важный момент, и сюжеты фильма понятно, что вот это вот сфабрикованное абсолютно дело, его можно втянуть было и все диссидентство, движение, все вольномыслие, свободомыслие того времени. Ну, потому что рамки были не ограничены, оно было достаточно таким аморфным. Хроника издавалась до того, и хроника издавалась и после того. Кстати, здесь неточность Лошака, который в финале сказал, что ну вот это вот уничтожило диссидентское движение, это не так, оно продолжалось и дальше. Так вот, рифма с болотным делом, повторяю, она налицо. Здесь, мне кажется, очень важные выводы, которые напрашиваются, это уже за рамками фильма. Есть несколько разных точек, случаев окончания оттепели хрущевской, в том числе и после Хрущева, там кто-то считает, что это 68-й год, кто-то считает, что это продолжалось еще и в начале 70-х, какие-то такие вот хлипкие такие росточки оттепели. Но вот 73-й год, это окончательно понятно, чем эта оттепель закончилась. Вот я, в частности, не видела никогда вот этой пресс-конференции, где самообнажались Якир с Красиным, и меня, конечно, поразило не сам факт того, потому что, как я понимаю, она транслировалась по центральному телевидению, мне поразило, с каким воодушевлением, я бы сказала, даже как весело, как активно они вот текли. Но дело даже, опять же, не в этом, а дело в том, что вот аналогия с той оттепелью, ведь у нас же теперь тоже оттепель, как бы у нас разрешили баллотироваться главному смутьяну в мэры, как бы выпустили его из тюрьмы, и вообще очень много каких-то пример, как бы потепления режима. Так вот, нужно хорошо очень помнить, что та оттепель закончилась процессами, и если, так сказать, брать в виду рифму времен, которая, к сожалению, часто оказывается пророческой, вот не ожидать ли нам процессов после этой оттепели, которая закончится буквально на днях.
Слава, ну давайте скажем несколько слов о больших сюжетах этой недели, о предвыборной кампании и о главном смутьяне, которого вы упомянули, говорить сегодня нельзя, запрещает законодательство, но все-таки что-то есть и другое. Был саммит двадцатки, сирийская проблема, большое интервью Владимира Путина. Что вам показалось любопытным?
Мне показалось вообще наиболее интересным репортаж, я его видела, кстати, почему-то сегодня, а не вчера, который явил городу и миру Путина на конференции в Питере, посвященной выходу в свет пятитомника Собчака. Это было такое очень интересное событие. Сегодня его транслировали довольно подробно. В президиуме сидит Владимир Владимирович, сидит прекрасно, как всегда, выглядящая Нарусова. Долго не показывали вообще Ксению Собчак, потом ее показали как бы мельком там на общих планах. Он сказал о Собчаке довольно какие-то, ну, хорошие какие-то, нормальные какие-то слова. Но, тем не менее, ведь чем интересен Путин? Его всегда интереснее смотреть, чем слушать. Потому что то, как он реагировал на восторги мадам Нарусовой по поводу того, что он соизволил прийти, соизволил подписать вот эти вот книги, он довольно с таким лицом холодным, это даже не слушал, а это время что-то писал, подписывал, и мне показалось, что это очень выразительная картинка. Ну, а особенно она становится выразительной, если понять, что вот этот сюжет имел место ровно в то самое время, когда Ксения Собчак присутствовала на этом мероприятии, а ее муж Виторган присутствовал на другом мероприятии, опять же на концерте в поддержку одного из кандидатов в мэры. И было ясно, что свои надежды связывают именно вот с этим кандидатом. Так что, по-моему, такая картинка получилась достаточно объемной.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущиной», «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Помимо предстоящих выборов, российские блогеры обсуждали на этой неделе борьбу гомофобов с гей-активистами. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная.
Дискуссия о правах ЛГБТ в России получила на минувшей неделе дальнейшее развитие. Со стороны государства в ней активно поучаствовал единорос Алексей Журавлев, депутат Госдумы. Он выступил с законодательной инициативой лишать родительских прав тех, кто, цитата, «практикует нетрадиционные сексуальные отношения». Допущение одним из родителей ребенка сексуальных контактов с лицами своего пола может нанести огромный вред психике ребенка, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. С автором этой поправки Журавлевым поговорила Ольга Павликова из «Слона».
Если у нас есть закон, напрямую запрещающий пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних, то в Семейный кодекс должна быть внесена поправка, что если кто-то из супругов исповедует нетрадиционную сексуальную ориентацию, он должен быть лишен родительства. родительских прав, для того, чтобы ограничить воздействие этого человека на собственных детей. Если человек скрывает свою ориентацию, об этом никто не знает, то, конечно, это будет сложно как-то доказать. Закон будет работать только тогда, когда информация о сексуальной ориентации родителя выходит в какую-то публичную плоскость. И это нормально. Если кто-то скрывает свою ориентацию и щерится по подвалам, то это его проблемы. Пусть с этим грехом один на один и остается. Гомосексуалист не должен воспитывать ребенка. Он его развращает. Он наносит ему гораздо большую травму, чем если бы ребенок находился в детском доме. Это мое глубокое убеждение. Мы воспринимаем Европу как Содом и Гоморру. Не надо, чтобы Европа указывала, как нам жить. А если переговоры о безвизовом пространстве связаны с тем, что по нашим улицам должны маршировать гей-парады, то я категорически против таких международных отношений. Я уверен, что я найду поддержку в парламенте.
Инициатива возмутила абсолютно всех, но неожиданностью она не стала. Вот комментарий Вячеслава Данилова, доводящий законодательную инициативу до логического, то есть абсурдного конца.
А еще лесбиянкам можно запретить рожать. Чего только не сделаешь ради демографии.
Реплика ЖЖ пользовательницы Кататуй.
Чем дольше я наблюдаю потуги и позывы нашей власти, тем чаще вспоминаю, что диагноз истерии происходит от греческого хистера – матка.
Лидер Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов совершила камин-аут как трансгендерная женщина Маша Баст. Ее адвокатская и правозащитная деятельность в связи с этим не прекратятся. Камин-аут Маша совершила в своем блоге.
По правде сказать, я никогда не была Евгением Архиповым. Всегда с самого рождения, можно сказать, лет с трех, как помню, считала себя Машей. Просто вынуждена в прошлом использовать мужское имя Евгений Архипов как навязанное и для достижения определенных задач, но не более того. А так я женщина с самого рождения. Женщина.
В Твиттере юзер «Серая фиолетовая» отмечает.
Между прочим, Маша Баст – первый заметный русский транс-каминг-аут вне ЛГБТ-движения.
Вот что Маша Баст сказала в интервью «Радио Свобода».
На меня не было никогда сложности в определенности, да, моей гендерной идентичности. У меня всегда сложности возникали именно с тем, чтобы не навредить близким людям, чтобы вот, да, как-то это сделать мягко, чтобы вот это не отразилось на моих близких людях. То есть вот, вот таким вот образом мне единственное, что останавливало. Вот,
как ваши коллеги в адвокатском сообществе отреагировали на ваш каминг-аут?
Сказать, что вот какой-то вот такой вот массовый негатив, нет. Ну, безусловно, есть там часть каких-то людей, там, да, часть моих друзей, которые этого не поняли, да, но подавляющее большинство людей, с кем я общаюсь, с кем я дружила, они продолжают со мной общаться и дружить, и в том числе и коллеги мои. То есть вот я не вижу никакого, скажем так, вот непонимания. То, что касается уже более дальнего окружения, я здесь не могу говорить, это уже покажет время.
Ну, вот я вижу такую реакцию, что многие не поверили в вашу искренность и решили, что это какой-то хэппининг, арт-проект.
Вот есть как бы, да, реальность, то есть вот есть я, да, есть мои фотографии в интернете. Извините меня, они сделаны не вчера, не позавчера, там, и не месяц назад. Да, есть и зимние фотографии со мной, да, как бы, да, один из таких моментов, который доказывает мою искренность. А второй момент, все-таки нет смысла наживать себе больше врагов, создавать себе проблемы, в этом нет смысла. То есть я не вижу здесь повода для пиара. Для меня лично была мотивация, это все-таки почувствовать себя свободным человеком. И я это почувствовала, понимаете, вот моя свобода, она для меня самая главная. Это никакой не проект, никакой повод для пиара. Я себя еще назвала в глубоком детстве Маша, да, там лет 5. Все эти обвинения, они абсурдны. И для меня это даже не настолько важно, для меня важно, что я все-таки открылась, и я могу быть сама собой.
Еще одной неожиданностью из жизни ЛГБТ-сообщества стали высказывания в Твиттере Николая Алексеева. В прошлом самый активный борец за проведение гей-парада в Москве вдруг написал.
Американская жидовская мафия на самом деле достала. Она хочет теперь контролировать ЛГБТ в России. Не получится. Не дадим.
После чего он заявил, что криминализация гей-секса в России – прямой результат вмешательства Запада в российские дела, назвал Обаму убийцей мирного населения в Сирии и добавил, что Ливия при Каддафи была прекрасной страной, но американцы ее уничтожили. Олег Кашин в колонке на портале «Свободная пресса» отмечает, что эти высказывания означают серьезные перемены в карьере Алексеева.
Кем был Николай Алексеев до прошлой недели? Маркированным ЛГБТ-активистом, главным спикером по гомосексуальной проблеме для всех, кому вообще может быть нужен спикер по этой проблеме. Продюсеры на новостных радиостанциях знают, что если надо поговорить в эфире про геев, то звонить надо именно Алексееву. Алло, Николай, прокомментируйте. Николай комментирует, все довольны. А теперь так не будет, потому что никакого Николая Алексеева теперь нет. Есть отказавшийся от активизма непонятый человек, который произносит что-то антисемитское, активно оперируя словом «жид». Слово «жид» – удивительное слово в том смысле, что произнести его можно только однажды, второго раза не будет, никуда не позовут, не дадут слова, не будут слушать и вообще не будет ничего. Просыпаешься в темной комнате, а в ней только ты и полковник Квачков. А ты привык к Алтуну Джону, Людмиле Алексеевой, но их теперь не будет, только полковник Квачков и еще какие-нибудь того же порядка безымянные люди, с которыми только про жидов и можно поговорить.
После того, как Владимир Путин заявил в среду в обширном интервью Associated Press, что готов к встрече с этими людьми, как он называет ЛГБТ, пусть только, мол, они обратятся, Алексеев написал в Твиттере.
Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вас о встрече для обсуждения ситуации вокруг ЛГБТ в России и мире.
Складывается впечатление, что они с президентом вполне могут найти общий язык. Во всяком случае, спортсменку Елену Исинбаеву, которую Международный олимпийский комитет хочет лишить статуса посла доброй воли за гомофобные высказывания, Алексеев уже поддержал. Вот что он сказал в интервью Национальной службе новостей.
Этот самый МОК какой-то непоследовательный. То он сейчас принимает объяснение России по поводу Олимпиады и о том, что закон против гей-пропаганды никаким образом не затронет спортсменов и так далее. В то же самое время собирается лишить Исинбаеву статуса посла юношеских Олимпийских игр. Эти вещи абсолютно взаимоисключающие. Им надо определиться, либо они вообще против этих законов и не принимают объяснение России, что никакой дискриминации нет, либо непонятно, на каком основании они лишают Исинбаеву этого статуса.
Обзоры, сетевые разговоры подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете «Радио Свобода». На этой неделе скандальная история с музеем власти в Петербурге, если не завершилась, то обрела некую законченность. Его куратор Александр Донской объявил о закрытии музея. Репортаж Виктора Резункова.
Падению крепости под названием «Музей власти» предшествовала почти двухнедельная осада. 26 августа в помещение музея на Невском, 20, пришли полицейские вместе с депутатом законодательного собрания Петербурга Виталием Милоновым. Они сняли с выставки архангельского художника Константина Алтунина «Правителей» четыре картины. «Радужный Милонов» – изображение известного гея-борца депутата Милонова на фоне радужного флага, «Травести» – Путин и Медведев в нижнем женском белье, «Диптих» – эротические сны депутата Мизули, и картину «От исповеди» – изображение патриарха Кирилла в наколках. Полицейские заявили, что в этих произведениях, скорее всего, содержится экстремизм, увезли их в 78-й отдел полиции, по их словам, на экспертизу, но кто и где будет проводить эту экспертизу, до сих пор не ясно. Попытка куратора музея Александра Донского вернуть картины успехом не увенчалась. Он утверждает, что в неофициальном разговоре полицейские ему сообщили, что во время саммита «Большой двадцатки» музею открытым не бывать, а также дали понять, что художника Константина Алтунина ничего хорошего не ждет, что в его картинах, скорее всего, будут найдены порнография и экстремизм, то есть материи уголовно наказуемые. Художник этого ждать не стал и, одолжив денег у друзей, в срочном порядке улетел во Францию, вероятно, просить политического убежища. В Архангельске у него осталась семья, двухлетняя дочка Ася и жена Лена. Лена сейчас в отпуске по уходу за ребенком, так что им практически не на что жить, не считая мизерного детского пособия, да к тому же Лене просто страшно.
Мне пишут с обзывательствами всякие гадости, и я думаю, что они не могут остановиться на этом. То есть дальше наше пребывание в России опасно. Таких вот очень много негативных выпадок, и вот дальше я думаю, что это будет усугубляться.
Увезя картины Алтунина, полицейские закрыли и опечатали музей, без всяких официальных санкций и документов. Куратор музея Александр Донской оказался перед лицом финансовых проблем и с арендной платой, и с невыполнением обязательствами перед художниками и посетителями. Одним были обещаны выставки, другим проданы на них билеты. Поэтому Александр Донской решил самовольно открыть музей как раз в день открытия саммита G20. Но тут тучи стали еще более сгущаться. В ночь на 3 сентября задержали директора музея Татьяну Титову. Отпустили в 6 часов утра. Она собиралась закончить обновление разоренной выставки Константина Алтунина. На другой день, пойдя в музей, она попала в полицию еще раз за вскрытие опечатанного без всяких документов помещения, и тогда уже было решено поторопиться открыть музей вечером 4 сентября. Татьяна Титова.
Вероятно, что-то не нравится, но что именно, я не могу сказать, поскольку у меня не было никаких документов, почему все это происходит, никаких официальных ответов не было. Нам не дали закончить развязку, поскольку вчера меня отсюда забрали, как бы, и снова опечатали музей. А сегодня уже кто-то смыл пломбы, даже следы клея. Две старые, которые я просто порезала, и две новые, которые вчера наклеили, когда меня забрали. Сегодня не было уже в 3 часа дня ни одной пломбы, и вот мы в 7 часов сюда пришли, чтобы художники могли спокойно натянуть работы. Я не вижу ничего противозаконного в том, чтобы он открылся.
Музею решила помочь арт-группа «Война». Ее активист Игорь Чепкасов с друзьями задумал вынести на улицу одну из работ Константина Алтунина «G20», на которой в карикатурном виде изображены лидеры стран, приезжающие в Петербург, где их встречает президент Путин, власть которого Чепкасов считает нелегитимной.
Мы собираемся вынести политических трупов картину «Царь-батюшка Путин встречает участников G20» и по возможности пройти с этим полотном по Невскому проспекту. Приветствую тем самым, в кавычках приветствую, вот этих всех политических задниц, которые приехали пасть ниц русскому царю-батюшке, чекисту Путину. Потому что мы считаем, что ни один из уважающих себя людей не стал бы сюда приезжать по одной простой причине. Власть здесь нелегитимна, правитель этот нелегитимен. Вынесение активиста арт-группы «Война», наши друзья-художники, ну и все, кто к этому захочет присоединиться. Нас, скорее всего, задержат, чему готовы.
Так оно и вышло. Несколько человек, пока горел зеленый свет, выбежали на середину Невского проспекта напротив Казанского собора и развернули огромное трехметровое полотно. Но полицейские тут же перехватили его, а двух человек, Игоря Чепкасова и его жену, задержали. Сейчас уже известно, что Чепкасову присудили 15 тысяч рублей штрафа и 10 суток ареста. Во время суда была также задержана адвокат Светлана Ратникова. Судье показалось, что она ведет съемку на мобильный телефон, хотя свидетели это отрицают. Ратниковой грозит до 15 суток ареста за невыполнение распоряжения судьи. В эти же дни давлению подвергся и музей эротики, у которого те же куратор и директор, что и у музея власти. Оттуда сняли картину «Реслинг», где изображены Путин в виде древнегреческого бога Приапа и Обама, меряющиеся своими достоинствами. Самое интересное, что картина написана 2 года назад, и ее репродукции давно обошли весь мир, а ее автор Вера Донская-Хилько считает ее весьма патриотической. А вот искусствовед, зав. Отделом новейших течений Русского музея Александр Боровский не приветствует ни художников, ищущих дешевой славы, ни власти, хотя запретительный рефлекс ему более отвратителен.
Беда в том, что скоро будет вообще рефлекс закрыть, такой охранительский рефлекс. Он всегда вырабатывается, причем я абсолютно верю, что это не приказ свыше. Каких-то хулиганов или явно неадекватных людей натравливают на выставки, такого приказа нет. Это где-то витает в воздухе у какой-то части, так сказать, власти, самой репрессивной, которая далеко не однородна. Потому что там полно нормальных людей, кто понимает, что это дикость. И полно людей, кто собирает современное искусство.
Гражданский активист Кирилл Калугин был невольным свидетелем того, что творилось с музеем власти.
Я считаю, что это фактически цензура в искусстве. Я просто шел в тот день мимо этого музея. Я просто видел, как там стоит Никита Сергеевич Хрущев с кукурузой и кричит, что это пидорасты. И что почему у нас одни пидорасты сидят, а другие тут выставляются. Вот это та же самая ситуация. Фактически. Один в один.
Куратор музея власти Александр Донской говорит, что стал получать угрозы и решил закрыть музей.
Собственно, расторг с нами договор, и мы сейчас вывозим экспонаты. Пока хотим отвезти их на склад, в безопасное место, ну и дальше будем надеяться, что мы найдем площадку, на которой можно будет выставить, сделать эту выставку и дополнить ее в том числе новыми картинами, которые сейчас делает Костя Алтунин. В том числе картиной «Новый Вьетнам», «Война России и США в Сирии».
До окончательного закрытия музея власти Александр Донской пытался вручить ключи от него Виталию Милонову, но тот не взял. Александр Донской распространил в интернете сообщение, где объявил о том, что принимает любые идеи о дальнейшей судьбе музея власти. Виктор Изунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Цензура для детской литературы. О чем не должен знать ребенок? Что формирует книжный рынок? Спрос, предложение или ограничение? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» 8 сентября, воскресенье, в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова.
В Вы слушаете программу «Итоги недели». В субботу завершается Венецианский кинофестиваль. Мы пока не знаем решения жюри, я попрошу кинокритика Андрея Плахова рассказать о фильмах, которые ему показали заслуживающими внимания. Андрей, здравствуйте. Когда я листал венецианскую программу, я подумал, что хочу посмотреть один единственный фильм. Это «Бродячие псы» Цая Миньляна. И, судя по отзывам критики, он и действительно оказался самой интересной конкурсной картиной. И вы, кажется, с этим тоже согласны.
Да, для меня это тоже было главным событием фестиваля. Цая Миньлян, режиссер, за которым я слежу очень много лет, и помню еще его такие картины, как «Река», например, которая победила в Берлине в середине 90-х годов, а карьера его началась еще раньше, и именно в Венеции одна из его первых картин «Да здравствует любовь» была удостоена «Золотого льва». Но потом Цая Миньлян снял несколько других картин, они не были столь успешны на фестивалях. И вот сейчас он вернулся в Венецию с фильмом «Бродячие собаки», причем дал понять, что этот фильм может стать его последним. Я понимаю, почему. Эта картина очень радикальна, очень всеобъемлющая. В ней Цая Миньлян выразил, по-моему, все, что хотел и мог сказать о современной жизни, о жизни вообще. Может быть, в формах кино ему уже даже и нечего сказать, и он перейдет в какую-то другую ипостась. Мы знаем, что он занимается также изобразительным современным искусством. Поскольку в Венеции кино вписано в контекст современного искусства, в силу того, что кинофестиваль – это часть биеннале, то и фильм «Цая Миньляна» я рассматриваю тоже как именно принадлежность современного искусства. Это уже даже не совсем кино. Но я говорю это в самом хорошем смысле слова, потому что это прекрасный фильм, и в то же время это нечто большее, чем фильм, и это нечто другое.
Андрей, критики хвалят еще фильм «Жена полицейского» Филиппа Грёнинга. Я видел его картину «Великое безмолвие» о монахах. Это, в самом деле, был очень интересный фильм, и новая его картина, говорят, тоже ни на что не похожа.
Да, действительно, для большинства режиссер Филипп Грёнинг – новое имя, потому что он известен главным образом своими документальными работами, которые вы упомянули, но документальными, наверное, в кавычках, и тем не менее. «Жена полицейского» – это первый фильм, который облечен в форму такого большого игрового фильма. Там, условно, есть актеры, исполнители. Но на самом деле это некая обманка, потому что это кино, но это абсолютно нетрадиционное кино. Сюжетные линии настолько размыты, настолько субъективны, что многие критики просто разошлись во мнениях о том, что, собственно, произошло в этом фильме, каков его сюжет. То есть фильм построен не на сюжете, а на чем-то другом. На неких ассоциациях, на некоем изобразительном вглядывании, что ли, в суть вещей, которые открываются где-то глубоко во втором-третьем плане. Ты видишь первый план и постепенно проникаешься глубже и глубже в эту коллизию жизни, а коллизия очень простая, это просто будни одной семьи, но оказывается в этой простейшей коллизии заключается некая драма и даже трагедия человеческого существования, которую до конца невозможно выразить никаким традиционным языком. И Грёнинг пытается найти новый язык для того, чтобы это выразить. Что-то ему удается, на мой взгляд, что-то нет. Мне кажется, что фильм несколько переморочен, даже вот с сюжетной точки зрения. В итоге все-таки не совсем понятно, что произошло в этой картине, но, может быть, это и не так важно. Важно то, что мы почувствовали стремление этого режиссера пробиться вот к этой последней истине, которая все время ускользает. Это очень интересная работа, и я, скажем, был в жюри, то я бы ее каким-то образом отметил, что уже решит жюри, мы, конечно, не можем заранее предсказать. В общем, достаточно неожиданно, но интуитивно мы почувствовали, что появился третий важный кандидат на призы, и вообще фильм, о котором стоит, может быть, поразмышлять немножко более подробно, это фильм «Том на ферме» Ксавье Долана, канадского режиссера, которого мы знаем уже по нескольким работам. Это такой канадский вундеркинд, очень молодой человек, ему всего 24 года. Он уже снял несколько фильмов, которые сам написал, режиссировал, сыграл. И он также прекрасный дизайнер. Это, кстати, дизайнерское начало чувствуется в фильме «Том на ферме» очень сильно. В любом случае, это необычная и очень авторская картина, очень личная. История полудетективная, связанная с эротическими фрустрациями и с ситуацией подавления инстинктов и лицемерия, которые присутствуют в семье. Кстати, это ключевая тема вообще конкурса Венецианского фестиваля. Здесь очень многие фильмы происходят в семье, внутри семьи, и мы погружаемся в подоплеку того, что внешне выглядит очень благопристойно, а на самом деле таит в себе страшное конфликты, источники насилия, агрессии и так далее. Об этом же в своем роде говорит и фильм «Том на ферме», но он отличается от других фильмов очень своеобразным языком и очень сильным темпераментом режиссера. Есть ощущение, что эта картина может получить один из важных призов. Кстати, один приз он уже получил, а именно приз Фипресси, кинопризы.
Андрей, а российское присутствие на фестивале хоть как-то заметно?
Российское присутствие – это очень странная вещь, потому что, с одной стороны, оно совершенно незаметно. Ни в одной из программ новых российских фильмов в Венеции нет. Российских фильмов нет ни в официальной программе, ни в «Горизонтах», в общем, нигде. Тем не менее, здесь огромное количество российских журналистов, продюсеров, прокатчиков и просто интересующихся кинематографом людей, которые ходят на просмотры, всюду слышна русская речь. Но, помимо этого, мы можем заметить, что, скажем, в фильме, посвященном 70-летию Венецианского фестиваля, вернее, 70-й годовщине, 70-й фестиваль формально, этот фильм называется «Будущая перезагрузка», там 70 очень коротких новелл по 1-1,5 минуты, 3 из них сняты нашими режиссерами, Алексеем Германом-младшим, Алексеем Федорченко и Марленом Хуциевым, нашим ветераном, кстати, это его новелла, может быть, одна из самых лучших во всем альманахе. Кроме того, вчера состоялась, если это можно так назвать, премьера, вторая премьера фильма «Мой друг Иван Лапшин», знаменитого фильма Алексея Германа, старшего, естественно, который в свое время был показан в Локарно, в Венеции его, насколько я помню, не показывали, но сейчас эта картина реставрирована, реставрированная версия, ее копия представлена в программе «Шедевров прошлого». Там, между прочим, тоже есть свой конкурс, и есть свое жюри, лучшие фильмы из этого конкурса должны определить студенты итальянских киношкол. А участвуют там фильмы Висконти, Росселлини, Джона Форда и, в общем, настоящие шедевры мирового кино, киноклассика. Даже интересно, какой фильм они выберут. Так вот, мой друг Иван Лапшин был в этой программе, и вчера состоялось с этим мероприятие, прием, посвященный этому событию. То есть, как бы российское кино в этом смысле тоже представлено, но, увы, только старыми шедеврами, а не новыми.
О фильмах Венецианского кинофестиваля рассказывал кинокритик Андрей Плахов. Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек.